Говорит Радио Свобода. Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы» в студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. Украинские военные и пророссийские сепаратисты обвиняют друг друга в нарушении перемирия, заключенного в пятницу в Минске. Не начался пока и обмен пленными. Тем не менее, адвокаты арестованной в России украинской летчицы Надежды Савченко надеются, что в результате договора между Россией и Украиной и сепаратистами ей удастся выйти на свободу и вернуться на родину. Представители российской оппозиции подали сегодня заявку на проведение марша мира в Москве 21 сентября. Первый из болотных узников свободен после отбытия срока заключения. В Пятигорске вышел из колонии Ярослав Белоусов. А также итоги Венецианского кинофестиваля, 500-летие битвы под Оршей и перспективы сборной России по футболу в начинающемся сегодня отборочном турнире чемпионата Европы в свете возможных санкций и скандала с невыплатой зарплаты главному тренеру команды Фабио Капелло. Украинские военные и пророссийские сепаратисты вновь обвиняют друг друга в нарушении перемирия, заключенного в пятницу в Минске. Как сообщили сегодня в пресс-центре антитеррористической операции, сепаратисты минувшей ночью 5 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, обстреляли позиции украинских военных недалеко от поселков Ждановка, Золотое, Пески и Нижняя Крынка. Представители так называемых Донецкой и Луганской народных республик, в свою очередь, заявляют об обстреле украинской артиллерии блокпостов сепаратистов возле поселков Янакиево, Очередина, Веселая гора и Ясиноватая. В штабе сепаратистов заявляют, что в городе Красный партизан в Луганской области в результате нападения батальона «Айдар» и обстрела из установок «Град» ранены 10 мирных жителей. Одним из условий заключенного в Минске перемирия является обмен пленными, однако представители ДНР продолжают удерживать около 1000 украинских военных, ссылаясь на то, что украинская сторона не предоставила списки пленных сепаратистов. Адвокат украинской летчицы Надежды Савченко Марк Фейгин надеется, что ее имя будет включено в списки пленных для дальнейшего обмена. Напомним, Савченко попала в плен к сепаратистам и была вывезена в Россию, где ее обвиняют в пособничестве в убийстве российских журналистов. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Под Мариуполем минувшей ночью были слышны звуки выстрелов. Советник губернатора Донецкой области Сергей Тарут и Константин Батуцкий сообщил в Фейсбуке, что сепаратисты вели наступление на город. По его информации, танки, БТРы и пехота шли со стороны Новоазовска, поселков Сартана и Коминтерново. Глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что к Мариуполю стянуты дополнительные войска. «Обстановка в городе спокойная», – рассказал Радио Свобода журналист издания «Новости Донбасса» Михаил Баган.
На данный момент обстановка, в принципе, спокойная. Один из советников губернатора Таруты заявил, что ночью была попытка наступления по 3 направлениям. Но она провалилась, насколько понятно. Сегодня Мариуполь планирует посетить президент Порошенко. Ну вот ждем от него еще информацию.
А можно свободно приехать в город и уехать из него, вот обычным людям?
Западная граница города, она контролируется украинской армией, ну и Нацгвардией, поэтому с западной стороны можно спокойно, в принципе, приехать и на машине, и общественным транспортом. Сообщение с городом есть. В принципе, из Мариуполя автобусы даже в Донецк ходят регулярно. Но другое дело, насколько безопасно ехать в Донецк сейчас.
Что с городской инфраструктурой? Как дела с водой, светом?
Ничего не меняется. Вот единственное, что сегодня было отключен в восточном районе в некоторых домах свет, но, судя по всему, это плановые какие-то проверки. Повреждений инфраструктуры крупных нету вследствие боевых действий.
Как живет сегодня город? Что говорят люди? Есть ли паника? Уезжают ли они из города?
В принципе, люди пытаются жить обычной жизнью, мирной. Паники нету как таковой. На выходных были очереди в банкоматы, но массового выезда из города нет. В 20-х числах, 21-го, если я не ошибаюсь, день города в Мариуполе, город действительно готовится. В центре города везде флаги украинские висят. Ну, люди готовятся к празднованию Дня города.
Это был журналист издания «Новости Донбасса» Михаил Баган. На фоне подписания протокола о прекращении огня 3-сторонней контактной группой Украина-Россия-ОБСЕ, украинские военные сообщают о провокациях российских военнослужащих. По их данным, российские военные обстреливают сепаратистов, переодевшись в украинскую форму. Об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей. Андрей Лысенко. Ранее в пресс-центре АТО заявляли, что сепаратисты сознательно провоцируют украинских силовиков, стреляя в воздух в сторону их позиций. В свою очередь, сепаратисты обвиняют официальный Киев в том, что украинские власти отказываются предоставить представителям так называемой ДНР списки пленных сторонников самопровозглашенной республики. Именно поэтому сепаратисты продолжают удерживать в плену около 1000 украинских военных. Об этом сообщил агентство РИА Новости министр госбезопасности так называемой Донецкой Народной Республики Леонид Баранов. В ДНР опасаются, что украинские власти, которые заявили, что у них находится около 200-300 человек, получив своих освобожденных военных, не вернут взятых в плен сепаратистов. Более того, около 1000 наших сторонников и мирных жителей Донбасса считаются пропавшими без вести, а на самом деле многие из них также находятся в плену. Мы и так меняем больше 1000 на 300 наших. Не хотелось бы еще и стать жертвами обмана, заявил Леонид Баранов. По его словам, украинских военных освободят из плена только после того, как будут согласованы списки. Адвокат украинской летчицы Надежды Савченко, взятый в плен сепаратистами и вывезенный в Россию, Марк Фейгин, надеется, что его подзащитную внесут в список пленных, которых должны обменять в рамках достигнутых в Минске договоренностей.
Дело в том, что очень логичным было бы, чтобы всякое перемирие сопровождалось обменом военнопленных. И в данном случае это имеет место и зафиксировано в бумаге под гарантией сторон, в том числе и России, там бумагу писал Зурабов и ОБСЕ. Так что это само собой разумеющаяся вещь. Вопрос ведь заключается в том, насколько подпадает под условия этого обмена Надежда Савченко. Помощник президента Порошенко Геращенко, ее фамилия, да, говорила о том, что в списке на обмен фамилия Надежды Савченко содержится. Ну, с моей точки зрения, это более чем логично, потому что Надежда Савченко старший лейтенант вооруженных сил Украины, так? Первое условие. Она попала в плен на территории Луганской области в период боевых действий. Ну, тоже совершенно очевидная связь с тем, что она участвовала в боевых действиях и, собственно, была пленена. Далее все, что с ней происходило, по существу своему, находится во вне процессуальных рамках, несмотря на то, что российское следствие утверждает обратное. Она была похищена по существу своему и передана фактически с рук на руки с территории Украины, Луганской области, где она содержалась в плену у луганских боевиков-сепаратистов, в руки российских спецслужб. Для нас это совершенно очевидно, как и для абсолютного большинства наблюдателей, всем очевидно, что вряд ли, находясь в плену, она могла добровольно в качестве беженки пересечь границу с Воронежской областью. Но это уж совсем какой-то сюр, и факты об этом не свидетельствуют. Российская сторона могла бы пойти на этот обмен, соблюдая, ну, некоторые технические формальности. Ей могли бы в апелляционной инстанции, которой нам предстоит изменить меру пресечения с ареста, скажем, на залог, это употребимые по отношению к иностранным гражданам территории Российской Федерации меры пресечения, и одномоментно удовлетворить наше ходатайство о прекращении в отношении Савченко дела за отсутствием вредительных составов преступления. В частности, она все-таки обвинялась в причастности к гибели 17 июня создательства Волошина-Корнелюка. Нами, стараниями защиты Надежды Савченко, уже было доказано о том, что она попала в плен раньше их гибели, что она вообще никакой не корректировщик огня, и минометный огонь не корректировал в принципе. И по существу своему ее фактически использовали для политических целей, привлекая к уголовной ответственности на территории России, цели, которые, казалось бы, должны быть разрешены вот этим соглашением о перемирии. У меня большой скепсис в отношении вообще исполнения этого договора между противоборствующими сторонами. Может ли он вообще реализоваться, это перемирие? Но ведь вот обмену-то по существу никто же не мешает. Обменять могут прямо сейчас. Для этого нет никаких препятствий.
К вам, как к адвокату Надежды Савченко, пока никаких сигналов о том, что могут ее выпустить, не поступало.
Адвокат – это участник процесса. По существу никакими внепроцессуальными действиями адвокат заниматься не может. Я не могу ни инициировать переговоров, ни заниматься обменом, ни договариваться о нем, потому что это бы выходило за рамки моего статуса. Это могут делать политики, и политики это часто делают, ведь обмены – это не такая редкая вещь. Что касается меня, я, скажем так, выполняю техническую сторону разрешения этой проблемы. То есть, условно говоря, как процессуально упаковать вот это политическое решение об обмене в отношении Надежды Савченко, которая находится в территории Российской Федерации. Они продолжают удерживаться теми же луганскими ополченцами. Вот я в состоянии это сделать как адвокат. Я не вижу здесь проблемы, чтобы дать возможность российскому следствию, российским спецслужбам, которые оперативно сопровождают это дело, выйти, так сказать, сохранив лицо из этой ситуации, показав свою добрую волю, готовность к политическим решениям. Но нет политического решения, потому что в России вопрос, в частности, по делу Савченко, будет приниматься к разрешению на самом-самом верху. Это не вопрос суда, не вопрос следствия.
Марк, а знает ли Надежда о заключенном перемирии, что она обо всем этом думает?
Да, я с ней об этом разговаривал, лично я рассказал об этом обо всем. Но в данном случае в тюрьме ей вообще очень тяжело каким-то образом реагировать на то, что происходит вне ее стен, этой тюрьмы. У нее мнение двоякое, так сказать, нет однозначного убеждения в том, что перемирие поможет прекращению огня, но точно, абсолютно, у нее есть ощущение, что мир лучше, чем война. Это абсолютно точно она несколько раз говорила. И никакой там какой-то агрессивности и воинственности такого рода, что усеять трупами с одной и с другой стороны, у нее нет. Другое дело, насколько реально это все, ну, это вопрос риторический.
Это был адвокат украинской летчицы Надежды Савченко Марк Фейгин. По данным ОБСЕ, с середины апреля этого года в ходе вооруженного конфликта на Донбассе погибли как минимум 3000 человек. Эти данные обнародовал новоизбранный верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Зейд Аль-Хусейн на открытии 27-й сессии Совета ООН по правам человека. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Тем временем в российском Пскове родственники военнослужащих опасаются, что в ближайшее время в Донбасс будет отправлена очередная группа десантников, причем уже не контрактников, а солдат срочной службы. Напомню, в середине августа из Пскова на Украину, по неофициальным данным, было отправлено около 1000 военнослужащих 76-й десантно-штурмовой дивизии. Некоторые из них были убиты в боях с украинской армией, часть взята в плен. Когда в Псков вернулись гробы с грузом 200, Россия впервые узнала о том, что на Украине воюют ее солдаты, несмотря на отрицание этого факта властями страны. На псковского журналиста Льва Шлосберга, рассказавшего в прессе о похоронах погибших на Украине десантников, было совершено нападение. Из Пскова передает специальный корреспондент Радио Свобода Виктор Резунков.
Происходящее в расположенных в Пскове и вокруг Пскова частях 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской дивизии всегда определяло жизнь в этом городе и в целом Псковской области. Служащие в этой дивизии десантники для многих семей являются единственными кормильцами. На них оформляется военная ипотека, практически обеспечивающая их семьи жильем. Неудивительно, что в случае возникновения боевых действий, будь то в Чечне, в Грузии или, как сейчас, в Украине, весь Псков замирает и, затаив дыхание, ждет, пошлют ли их отцов, мужей, сыновей и братьев в горячую точку или нет. Причем информация об этом командованием дивизии тщательно скрывается. Десантников предупреждают о неразглашении. А в самой дивизии недавно была упразднена должность офицера по связям со средствами массовой информации. Но, конечно, скрыть эту информацию от общественности невозможно. Первый звоночек прозвучал 16 августа, когда стало известно об отправке в Украину около 1000 десантников. Лидер псковской организации партии «Яблоко», депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг, рассказывает о том, что ему известно на сегодня об участии псковских десантников в боевых действиях в Украине.
Псков знает, что 15-16 августа в Украину была отправлена сборная бригада, составленная на основе подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии. Эта бригада после 18 августа вступила в боевые действия на территории Украины, перейдя границу с Ростовской областью, и понесла потери во время боев, поскольку обнаружила себя боями и вызвала ответный огонь. Именно тогда погиб, вот сейчас уже получивший такую огромную посмертную известность, Леонид Кичаткин и многие другие военнослужащие, точное число которых неизвестно. Те люди, которые принесли нам записи разговоров военнослужащих, опубликованные в минувший вторник в Псковской губернии, утверждают, что первая сводная рота, входившая вот в состав этой сборной бригады, погибла почти полностью. Осталось живых около 10 человек. Боекомплект роты – это 80 человек. Но рота может быть и больше в зависимости от военной задачи. Соответственно, если оценка самих военнослужащих верна, то получается, что погибло не менее 70 человек. Только из одного воинского подразделения. Этих рот было несколько, поэтому общий масштаб потерь оценить очень сложно. Было известно о том, и люди, связанные с дивизией, об этом говорили открыто. Псков тоже об этом знал, что на 29 число, пятницу, была запланирована отправка в Украину еще одной сборной бригады, еще 1000 человек. И люди буквально сидели на чемоданах и ждали приказа. Но 29 августа этого приказа не поступило. По тем обрывочным сведениям, которые сейчас до меня доходят, отправки пока что не было. Возможно, масштабы скандала, международного скандала, в том числе связанные с раскрытием части информации о погибших российских военнослужащих, остановили эти планы и заставили их либо отсрочить, либо, дай бог, отменить вообще. Известно о том, что дивизия получила задание на формирование трех бригад то есть 3 раза по 1000 человек. И при формировании состава 3-й бригады уже возникли очень серьезные проблемы, очень серьезные. Люди отказываются идти на эту войну. Возражают сами военнослужащие, они не хотят быть пушечным мясом, которое незаконно перемещают на территорию чужого государства для ведения этих боевых действий. И, кроме того, семьи решительно возражают, им не нужен груз 200 суда. Поэтому ходили слухи, что 3-ю бригаду будут формировать за счет солдат срочной службы в принудительном порядке, проведя там курс молодого бойца, заставлять людей подписать контракты. Такие были планы. А, к сожалению, в эти планы можно верить, вот, поскольку отношение к законности в российской армии чрезвычайно низко расположено. И, кроме того, с количеством жертв и раньше не считались, и сейчас не считаются. То есть, если сказано, что есть вот такая неофициальная задача военная, и нужно ее добиться, выполнить эту задачу, там, взять Донецк под свой контроль, взять Луганск под свой контроль, выдвинуться в Мариуполь, еще что-нибудь, то будут посланы силы в том количестве, которое будет признано необходимым для осуществления задачи. И если люди погибнут, какая-то часть людей, им на смену будут посланы другие люди. Вот никто из лиц, принимающих политические решения, давно над убитыми не плачет. В этом во многом причина безумных принимаемых решений. Эти люди давно перешли барьер крови. Для них не существует масштаба личной трагедии человека. У них в голове осталась одна вот эта шизофреническая геополитика, и она окончательно свела их с ума. То есть, строго говоря, сейчас российская армия в Украине выполняет приказы сумасшедшего, это понятно.
После публикации в газете «Псковская губерния» статьи «Война спишет все» о погибших в Украине десантников, 29 августа на Льва Шлосберга было совершено нападение. Он получил травму головы и сотрясение мозга. И сейчас остается на лечении Псковской областной больницы, где у его палаты дежурят выделенные губернатором Андреем Турчаком 2 охранника. За прошедшую неделю после нападения на Льва Псков зачастили журналисты из Москвы и Петербурга. Нападение теперь уже на них было всего 9 случаев, продолжались все это время. Информация об участии десантников в боевых действиях в Украине продолжала скрываться командованием дивизии все это время. Например, никто не мог ничего выяснить о том, куда отправились в 3-месячную командировку бойцы спецназа Главного разведывательного управления, которые, кстати сказать, к 8 сентября должны уже возвратиться в Псков. Эта секретность, гибель товарищей, неопределенный статус отправляемых десантников в Украину, официальное отрицание того, что Россия ведет военные действия на территории этой страны, постоянный обман со стороны командиров – все это вызывало и вызвало недовольство в военных частях 76-й дивизии и среди их близких. Десантники даже предоставили Льву Шлосбергу запись телефонных разговоров участников боевых действий. Из этих переговоров можно представить, какие серьезные потери понесли десантники. Пока военное начальство пребывает в испуге, граждане Пскова обнаруживают возле военных частей брошенные пустые гробы. Именно это произошло 27 августа на улице Космической. Прохожий успел сфотографировать около 10 пустых новых гробов, некоторые из которых были в целлофане, сваленных на территории военной части. Приехавший через час на это место главный редактор газеты «Курьер Псков. Великие Луки» Олег Константинов смог лишь сфотографировать пустое место. Гробы быстро уничтожили. Попытки журналистов что-либо узнать у военных успехом не увенчались. Расследование пришлось прекратить. Олег Константинов.
С точки зрения логики понятно, что гробы просто так не выбрасываются. Мы здесь сделали заключение, верное или неверное, я считаю, что верное, что десантники, погибшие десантники, значит, были развезены в другие места, да? Сюда их не привозили, и гробы просто, данные гробы просто не пригодились. А на Руси всем известна такая традиция, ну, впрок не держит гробы, это дурная примета. В данном случае, наверное, кто так и поступили. И исходя из того, что перед этим то количество десантников, о котором говорили погибшим этих, мы сделали заключение, что на тот момент можно было говорить о 10-16 погибших десантниках.
С мая этого года, сразу после аннексии Крыма, Министерство обороны начало широкомасштабную акцию набора контрактников в воздушно-десантные войска. Псков служить в спецназе едут со всех концов России. С одним из таких добровольцев, просивших не называть его фамилию, Тимуром из Дагестана, мы разговорились. Его история проста.
Я Тимур, мне 30 лет, родом с Дагестана. Родился в городе Кизил-Юрт, Кизилюртовского района. Учился в школе-гимназии номер 5. Закончил школу в 2001 году, поступил в институт, Дагестанский государственный технический университет по специальности инженер-радиотехник. Ну, я решил для себя устроиться на службу по контракту в российскую армию. Поэтому я приехал в город Псков из города Великие Луки, где проживаю на данный момент, потому что проходил в Великих Луках срочную службу. В части, ну, там есть воинская часть. Проходя службу, познакомился с девушкой. Влюбился, уехал домой, ну, через год обратно вернулся, потому что переписывались, перезванивались, пожили, ну, потом 3 года жили как гражданским браком, потом, ну, ребенок как бы получился, ну, забеременела. Поехали ко мне домой, сыграли свадьбу. Ну, это было в 2010 году. Там родился ребенок, сын. Потом пожили там полгода, год. Как бы решил уехать оттуда, чтобы как бы жена, что русская. Ну, если оно проще будет как бы у себя дома. А мне как везде хорошо, где главное, чтобы жена была любимая, рядом же девушка, женщина. Ты работал в городе. Ну, тяжело было, конечно, работу нормальную найти. У себя на родине, конечно, по специальности проще было. Ну, никогда там не работал на низших. Работал всегда был инженером-конструктором, программистом, там, инженером-технологом, зам... такая, все такие должности. А сюда приехал, ну, конечно, на первое время грузчик, куда-то там постройки. Ну, надоело просто уже это. Решил для себя какую-то нормальную специальность уже 30 лет какую-то получить. Вот решил в интернете, в объявлениях увидел про службу по контракту. Вроде бы все изменилось уже, написали, ну, в нашей армии. И зарплаты уже другие, и все. Ну, решил себе попробовать. Начал собирать документы. Уже прошло 2 месяц, как комиссию все это прохожу. Приехал в военкомат. Захотел устроиться в часть. Выбрал для себя часть. Вот на данный момент пытаюсь устроиться в ту часть, в которую хочу попасть, в спецназ.
Тимур, вас же пошлют в Украину.
Я не боюсь, допустим, туда ездить. Понимаю, что там происходит дурдом, в принципе, это ясно, что там ничего хорошего не происходит. Мне говорили, что да, отправляют ребят туда, что там убивают, типа. Ну, пока сам не узнаешь, это сам пока не будешь, никак об этом точно не узнаешь, я так считаю.
Вас же заставят стрелять людей.
Могут. Ну, стрелять-то тоже по детям, по женщинам не будешь.
Тимур, а как вам будут оплачивать службу по контракту? Какие-то добавки есть за участие в боевых действиях?
Нет, вот у нас там приходишь в часть, стандартные там расценки, все идет обычные. Ну, от 20-30 где-то в спецназе, в десанте. А в, да, в обычных мотострелках там где-то 19-17 тысяч.
Тимур из Дагестана отправляется в Украину, а из Украины Псков возвращаются грабы. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Псков, Санкт-Петербург.
Российские гражданские активисты сегодня подали заявку в мэрию Москвы на проведение антивоенной акции «Марш мира». Основное требование организаторов шествия – прекращение агрессивной внешней политики России и кровопролития на востоке Украины. Подробности моей коллеге Светлане Павловой рассказал один из заявителей акции Сергей Давидис.
Это будет демонстрация без митинга. В общем, я думаю, что в нынешнее время достаточно понятно всем и все. То есть тем, по крайней мере, кто придет на этот марш, достаточно все понятно, нет необходимости произносить речи. Это традиционно раздражает людей. Они приходят для того, чтобы выразить свою позицию, а не для того, чтобы послушать кого-то. Закон требует нас указать в уведомлении предполагаемое количество участников. Мы намерены указать 50 тысяч человек. А маршрут традиционный по бульварам.
Я видела, что уже в социальных сетях появились анонсы этой акции. Если судить по той же активности в социальных сетях, интерес к этому маршу мира выше или ниже, чем к тому, который проходил в марте?
Я бы сказал, что публичный интерес скорее выше, исходя из полемики, которая по его поводу уже довольно активно идет, исходя из количества записавшихся на мероприятие в Фейсбуке, больше 3000 человек еще до подачи уведомлений без широкой рекламы. Поэтому я думаю, что цифра в 50 тысяч, она вполне адекватная.
Каковы основные лозунги этой акции?
Нет войны с Украиной, хватит врать и убивать. Вот это базовые лозунги, с которыми люди выходят. Ведь основное требование – это прекращение российского вмешательства, вооруженного вмешательства российской власти в дела Украины. Именно это подпитывает войну, подбрасывает дров, подливает горючего в огонь войны. Не говоря о том, что в значительной степени именно, если не целиком, именно этим обусловлено само наличие этой войны.
Ну, действительно, ситуация становится все более напряженной, равно как и какая-то публичная реакция представителей властей и государственных СМИ. Как вы полагаете, каковы шансы, что мэрия санкционирует эту акцию, ну и по предполагаемому маршруту?
Ну, тут гадать, на самом деле, я думаю, что смысла нет. В наших коммуникациях с мэрией, в организации больших московских мероприятий, шествий, митингов,
Такого не было, чтобы не согласовали вообще. Всегда удавалось находить общий язык с мэрией на основании закона. Закон не предполагает возможности не согласовать вообще мероприятие. Проведение такого мероприятия в воскресный день в центре города тоже представляется вполне приемлемым. Не раз проводились такие мероприятия. Поэтому основания отказать я не вижу. Надеюсь, что все будет согласовано.
Ну вот уровень какой-то, скажем так, напряженности, тревожности и даже агрессии в обществе, он тоже растет в связи с этой конфликтной ситуацией. Не боитесь ли вы какой-то агрессии со стороны рядовых граждан, которые будут наблюдать за этим шествием, как это уже было в случае с пикетами антивоенными, либо каких-то, может быть, даже провокаций?
Вы знаете, я бы не говорил про агрессию со стороны рядовых граждан. На самом деле, там вот эти цифры, они говорят всего лишь о пассивном согласии с психологически комфортными, навязанными пропагандой, какими-то моделями, штампами, можно сказать, информационными. То есть, конечно, людям приятнее чувствовать себя гражданами страны, борющейся за правое дело и против войны, а не гражданами страны агрессора, который войну разжигает. И люди выбирают это, не ищут информации. Но они, конечно же, вовсе не нападают. Уличные опросы показывают, что все совсем не так плохо. И те проявления агрессии, которые случаются, это организованные действия небольших групп маргиналов, там, вроде движения НОД депутата Федорова, которые в Питере нападали на людей. Вот в Москве целенаправленно организованной группой проявляли агрессию по отношению к пикету. Но на таком большом мероприятии, я думаю, шансов у них немного, потому что их самих очень мало, с одной стороны. А с другой стороны, потому что все-таки такие мероприятия традиционно сопровождаются большим числом полицейских, которые не позволят, я думаю, осуществить провокации.
Говорил один из заявителей московского марша мира Сергей Давидис. Напомню, акция, на которую сегодня оппозиция подала заявку в мэрию, запланирована на 21 сентября. И еще о реакции российского общества на необъявленную войну с Украиной в программе «Время свободы». Если верить данным социологов, и об этом только что говорил Сергей Давидис, большинство населения России действительно поддерживает украинскую политику Владимира Путина. Но есть и те, кто выступает против нее. Этим людям посвящен проект «Радио Свобода» под названием «Россия против войны». И сегодня гость этой рубрики – солист российской панк-группы «Тараканы» Дмитрий Сид Спирин. На концерте по случаю Дня города в минувшую субботу он призвал публику думать своей головой и не доверять пропаганде. Такое еще полтора года назад было невозможно представить. «Брат идет войной на брата», – говорил со сцены Дмитрий Спирин, но его микрофон тут же выключили. Концерт происходил на Болотной площади, где 6 мая 2012 года произошли столкновения с полицией, ставшие поводом для самого жесткого в путинской России преследования гражданских активистов, так называемого «болотного дела». Дмитрий Спирин и ранее принимал участие в благотворительных акциях в поддержку осужденных по болотному делу. Весной этого года коллектив планировал гастроли на Украине и даже перевел одну из своих песен на украинский язык. В день города Москвы Дмитрий Спирин выступал со сцены против войны. Похоже, организаторы нечто подобное от него ожидали и подстраховались. Моя коллега Евгения Назарец была очевидцем того, как все происходило. Вот что Дмитрий Спирин рассказал ей о том концерте и о своем отношении к происходящему сейчас в России.
Как это могло произойти, что вам стали убирать звук? У вас концертный звукорежиссер не свой за пультом сидел, или были какие-то предупреждения от организаторов?
Это был наш собственный звукорежиссер, который по непонятной для нас пока что причине, который я досконально для себя еще не уяснил, почему-то без какого-либо сопротивления повелся, грубо говоря, на предупреждение незнакомого ему доселе человека, который представился организатором мероприятия и попросил, или, может быть, даже не попросил, а потребовал взять звук, ну, как минимум, наверное, лидер вокального микрофона, в случае, если со сцены начнется некая пропаганда. К сожалению, это наш собственный сотрудник, и у меня не было достаточно времени для того, чтобы сразу же по окончании мероприятия прояснить для себя, ну, с какой стати он просто так взял и послушался какого-то непонятного, невнятного персонажа, который вот буквально появился накануне нашего выхода на сцену. Дело в том, что сам я использую ушные мониторы, поэтому то, что громкость моего микрофона прибиралась, мне подсказали потом уже, после того, как мы со сцены сошли. То есть я это сам не ощущал, находясь на сцене.
Похоже было, что вы это поняли, потому что стали потом к людям обращаться и говорить, чтобы они все громче не молчали, пели, подпевали без музыки. То есть, в общем, я как зритель могу сказать, что это сработало именно как то, что вы поняли, что вас глушили.
Понятно, нет, но вы знаете, нет, нет, это не было. Это дело в том, что в этом месте интерактив с публикой и хоровое пение, знаешь, в общем-то, это обычная фишка в этом месте этой песни. Вот, мы всегда призываем публику спеть громко, слаженно, и время от времени я комментирую их, так сказать, пение вместе с нами, именно как то, что иногда простым людям достаточно, в общем, что называется, слиться в едином хоре для того, чтобы никому, ни с какими спецсредствами их не удалось заглушить.
Почему вы решили обратиться к публике с таким посланием, с таким обращением, не верить пропаганде и думать своей головой? Упомянули эти полтора года, за которые много что изменилось. Что вы сами вкладывали в эти слова?
Ну, вообще, я всегда стараюсь изъясняться максимально просто, что в приватных беседах, что в интервью, что в текстах песен, что в обращении к людям со сцены. Другими словами, я двойных смыслов не выстраиваю и никаких, в общем-то, недосказанностей там или подводных каких-то неочевидных смыслов я не стараюсь выразить. Так что то, что вы слышали, то, что слышали зрители, то самое я и хотел сказать. Думайте своей головой, не доверяйте официальной пропаганде, будьте за мир, ну, как-то так.
Ну, речь идет о событиях, связанных с оппозицией в России, с Украиной. По поводу этого думаете сами, не доверяйте пропаганде?
Вы знаете, дело в том, что, как уже вы, наверное, отлично знаете, в общем-то, это все звенья одной и той же цепи, так что, по большому счету, здесь без разницы. Случались события, и имеется обострение на Украине, и есть в России, так сказать, ну, вектор на сокращение гражданских свобод или его нет, по большому счету, нам вообще-то это не принципиально. Мы за персональную ответственность, мы за то, чтобы люди всегда постарались создавать свое собственное мнение, мы всегда за то, чтобы люди пытались использовать как можно больше источников информации для того, чтобы это мнение формировать. Так что причины здесь, конкретные причины, которые вы назвали, здесь не принципиальные.
Вы собирались с гастролями на Украину и даже в Крыму побывали. Потом поехали на Восточную Украину, но вас не пустили пограничники. Я почитала так, что вроде бы как причины были объявлены формальные. На самом деле вы видите в этом политическую составляющую, в том, что вас не пустили на Украину?
Навряд ли у этих растерянных офицеров с этого КПП около Луганска было внятное распоряжение не пускать конкретный российский музыкальный ансамбль на территории Украины в тот момент. Я думаю, что просто на тот момент у них настолько вся ситуация была непривычна, неоднозначна, тревожна, беспокойна и вообще для них, ну, просто максимально дискомфортно, что в этом случае люди просто решили, ну и даже, я не знаю, наверное, неправильно сказать, перестраховаться, ну, просто решили, что, ну, не надо, давайте не будем, вот. Хотя, конечно, там были разговоры и о том, что наш микроавтобус с нами внутри не был допущен на территорию Украины. А в результате распоряжения, в принципе, не допускают какие-то микроавтобусы с молодыми людьми из России. Вот. Ну, наверное, как показывает время, было правильным и мудрым решением уже на тот момент.
Одну из песен на этих концертах «Улица Свободы», если я правильно поняла, вы уже могли исполнять на украинском языке, вы к тому времени перевели. Я думаю, что ваши поклонники на Украине знали и принимали ее и по-русски. А вот сам по себе жест перевести одну из песен на украинский язык, в чем состояло ваше высказывание?
Ну, это очень просто. Мы собирались на тот момент в тур на Украину, и таким образом мы, ну, как бы сказать, посылали привет нашим украинским поклонникам, показывали им, что мы, как музыкальный ансамбль, как люди с активной позицией, не играем вот в эти вот игры политические, что мы в любом случае остаемся над ними, что наш месседж может звучать на любом языке, запрещенных языков для нас нет, запрещенной публики для нас нет. И таким образом, как бы, вот, ну, вот единственный сигнал, который мы пытались им послать этим шагом.
Со сцены вы предлагали, и вы призывали людей не молчать, высказываться. У вас есть возможность высказаться. Вы человек творческий, публичный, и вы можете высказываться со сцены. Как вы видите, как может высказаться сейчас в России, выразить свое мнение молодежь, публика, которая ваши поклонники, те, к кому вы обращаетесь? Это социальные сети, это митинги. Что это может быть?
Ну, вообще, конечно, митинги, массовые шествия и демонстрации, наверное, сейчас уже история достаточно опасная. Ну, по крайней мере, власть нам дала понять это. И поэтому На мой взгляд, ну, как минимум, у любого человека всегда остается право не поддерживать, не высказывать, не делать, не быть за. Такое вот даосистское молчаливое сопротивление. Но ведь можешь же ты, грубо говоря, перестать смотреть телевизор и быть жертвой этой официальной новостной пропаганды? Можешь, ну сделай. Можешь же ты не считать своего брата врагом? Можешь, ну не считать. Ну, хотя бы так, хотя бы пассивно. Но, мне кажется, это тоже действенно. В конце концов, если все откажут воевать, как может произойти война? Если каждый солдат скажет, нет, я кладу автомат и иду домой.
С солистом российской панк-группы «Тараканы» Дмитрием Сидом Спирином беседовал Евгений Назарец. Все интервью из рубрики «Россия против войны» на нашем сайте свобода.орг. Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов, в эфире на коротких волнах и на сайте свобода.орг информационная программа «Время свободы». Сейчас как раз о болотном деле, которое мы уже упоминали в нашей программе. Сегодня в Пятигорске вышел на свободу первый из осужденных фигурантов этого дела Ярослав Белоусов. У него закончился срок назначенного наказания. В феврале этого года 23-летний студент МГУ был осужден на 2.5 года колонии за участие в массовых беспорядках и применение силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. В июне после рассмотрения апелляционной жалобы на приговор срок был снижен на 3 месяца. Сам Белоусов отрицал вину и говорил, что пришел на акцию на Болотной площади из научного интереса. Сейчас он планирует вернуться к учебе на факультете политологии МГУ. С подробностями Наталья Джампаладова.
На свободу Ярослав Белоусов вышел из следственного изолятора в Пятигорске. Отбывать наказание в Ставропольский край по месту регистрации его отправили из московского следственного изолятора «Матросская тишина» в начале августа. Однако до исправительного учреждения Белоусов добраться так и не успел. Правозащитники и родственники осужденного были обеспокоены его состоянием здоровья, которое едва ли могло улучшиться в результате этапирования. За последние месяцы у Ярослава Белоусова сильно ухудшилось зрение, и он также жаловался на проблемы с давлением. В Пятигорске при выходе из СИЗО Ярослава Белоусова встречали родители. Его общественный защитник в суде и мать его супруги, Александра Лиханова, находящаяся в Москве, в интервью «Радио Свобода» пояснила, что самочувствие у Ярослава Белоусова сейчас неважное, поэтому еще несколько дней он проведет в Ставропольском крае, чтобы пройти медицинское обследование. Потом он должен вернуться в Москву, однако с этим, по словам Александры Лихановой, могут возникнуть трудности, так как при освобождении ему не выдали паспорт.
Счастье большое, но вот последний месяц, конечно, Ярославу очень тяжело дался. Пересылка по всей стране, по югу России, в жару, неимоверную духоту. Тяжелые условия пересылочных камер. Тяжело дался. Ну и потом вообще надо понимать, что 2 года в такой изоляции, это даже не колония, а тюрьмы, где помещение метр на метр, вот буквально последние, в которых он находился, буквально спать приходилось в огнутом виде. Ни, естественно, ни прогулок по свежему воздуху, ни природа, ничего. Это действительно изоляция такая очень тяжелая и сложная. И молодец, что он это смог вынести. Я бы не смогла. Это даже не колонии, где люди ведут образ жизни более-менее привычный для людей. Это тюрьма, где тяжело. Где 4 стены, в которых проводишь 23 часа в сутки, но за исключением часа на прогулке, и то не всегда это бывает.
В Пятигорске его встретили родители. Как он себя чувствует? Что-то говорил? И что с паспортом?
Да, он вышел без паспорта. Поэтому не знаю еще, как он будет до Москвы добираться. Чувствует себя пока не очень хорошо за этот месяц. Там и тепловой удар, наверное. Пока ему нужно, безусловно, несколько дней на реабилитацию. Сейчас будем проводить обследование. Родители будут проводить состояние здоровья. Так что выяснять, что с глазами, какие еще могли появиться. Будем надеяться, что ничего не появилось. Надо все проверить, смотреть. А там видно будет дальше.
Говорила Александра Лиханова. Ярослав Белоусов был арестован в июне 2012 года. В феврале 2014 приговорен к 2.5 годам колонии. После рассмотрения апелляционной жалобы этот срок был снижен на 3 месяца. 22 августа Преображенский суд Москвы отказался рассматривать вопрос о его условно-досрочном освобождении, перенаправив материалы дела по месту отбытия наказания в Ставропольский край. Защита Белоусова тогда заявила, что таким образом были нарушены его конституционные права. Адвокат Дмитрий Аграновский в интервью «Радио Свободы» уточнил, что сейчас намерен обсудить с Ярославом Белоусовым дальнейшие планы по его защите.
Ну, я сожалею, что нам фактически сорвали УДО. Мы все сделали в сроки. Мы подали наше заявление 27 июня. Но некоторые люди, которые нам вроде бы как помогали, в результате вот их действий Белоусов уехал туда, куда он уехал. По крайней мере, меня радует, что он не должен пропустить новый учебный год. Сейчас, в любом случае, я думаю, первое, что сделает его семья, это будет его интенсивно водить по врачам. И, ну, я считаю, я, конечно, не специалист, но считаю, надо пройти комплексное обследование, а не только на предмет заболеваний глаз. Конечно, 2 года в тюрьме, в следственном изоляторе, они здоровью не помогают, особенно если ты понимаешь, что сидишь ни за что. А я все-таки убежден и в невиновности Белоусова, и в невиновности других болотников. И все-таки я надеюсь, что они не будут сидеть вот этот совершенно чудовищный срок, 3,5 года. Да, могло быть все гораздо хуже, я всегда это подчеркиваю. Могли быть сроки гораздо больше. Но с учетом того, что люди не виноваты, их общественная опасность равна нулю, и стремится даже к нулю, а равна нулю, конечно, их всех надо освободить.
Вы будете добиваться оправдания Белоусова или пересмотра дела?
Посоветуемся. Это же я в данном случае только инструмент. Я посоветуюсь с Ярославом и посмотрим, почему бы и нет. Возможность такая у нас есть, сроки никакие мы не пропустили.
Говорил Дмитрий Аграновский. Ярослав Белоусов – один из более чем 30 фигурантов болотного дела. Вместе с ним в феврале 2014 года были осуждены еще 7 человек. 6 из них уже находятся в колонии. В исправительное учреждение в Рязанской области отправили Алексея Полиховича, осужденного на 3,5 года, Андрея Барабанова, получившего 3 года и 7 месяцев, и Артема Савелова, который был приговорен к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы. В Тульской области отбывают наказание Денис Луцкевич и Степан Зимин, осужденные на 3,5 года. Сергей Кривов, получивший самый суровый срок – 4 года колонии и сниженный после апелляции до 3 лет и 9 месяцев, находится сейчас в исправительном учреждении в Брянской области. И только Александра Духанина, единственная из этой волны подсудимых, получила условный срок. Следующим на свободу из осужденных по первому болотному делу должен выйти Артем Савелов. Его срок заканчивается в начале января 2015 года. Савелов мог бы выйти и раньше. Право подавать прошение об условно-досрочном освобождении уже получили практически все осужденные первой волны. Однако, как ранее заявлял его адвокат Фарид Муртазин, Савелов решил отбывать срок до конца и не просить об УДО по принципиальным соображениям. Всего в рамках болотного дела осуждено уже 17 человек, 13 амнистированы. Правозащитный центр «Мемориал» признал большинство фигурантов болотного дела политическими заключенными. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В эфире Радио Свобода на коротких волнах и на сайте свобода.орг программа «Время свободы». В Беларуси сегодня значительное общественное внимание привлечено к отмечающемуся 500-летнему юбилею битвы под Оршей. В 1514 году во время одной из русско-литовских войн войско Московского государства было разбито объединенной армией Великого княжества Литовского и Королевства Польского. В отрядах польских и литовских феодалов в Оршанской битве принимали участие наемники из нескольких европейских стран и ополчения, составленные из населения городов и деревень, находящихся сейчас на территории Белоруссии. Оршанская битва принесла польско-литовским союзникам тактический успех и была успешно использована в пропагандистских целях в Европе. Однако не помогла отвоевать занятый князем Василием II несколькими неделями ранее Смоленск. Война окончилась в 1522 году присоединением смоленских земель к русскому государству. О восприятии Оршанской битвы в современном политическом контексте мой коллега Андрей Шарой побеседовал с историком Центральной Европы, обозревателем Радио Свобода Ярославом Шимовым.
Известно, что на территории Литовского княжества большинство населения были православными христианами, видимо, считали себя частью русского народа, в том понимании, там, 15 века.
Теория такой всеобщей русскости, как раз это одна из политизированных теорий, и если продлевать ее во времени, то в 19 веке это идеология западорусизма, так называемого, а если уж в современности ее продолжать, то где-то оттуда растут корни нынешней теории русского мира. Говорить о развитом национальном сознании в всего населения каких-либо территорий там, Восточной Европы, применительно вот к XVI веку или даже к более поздней эпохе, там, вплоть до XIX века, очень сложно. Значительная часть населения Великого княжества Литовского была православными верующими, говорившими на различных диалектах славянского языка. Если мы говорим вот о территории современной Беларуси, то принято считать, что это старобелорусский язык.
А я встречал такое название «западнорусский язык».
Смотри, о чем мы говорим. Говорим ли мы о языке повседневного общения обычных жителей разных слоев населения, или же мы говорим об официальном языке Великого княжества Литовского, на котором были написаны его документы. Вот если говорить о втором, то это был язык, сугубо литературно-административный, он отличался от того, на котором говорили между собой на улицах, дома, на рынке. И у него тоже есть несколько названий. Вот одна традиция называет его старобелорусским, есть и определение его как западнорусского наречия или даже литвинского, не путать с литовским. Здесь все очень запутано. Но факт остается фактом, что, в принципе, белорусский язык, наверное, наиболее близок к этому языку из современных существующих языков. Хотя, когда читаешь эти тексты, много слов, свойственных целой группе славянских языков.
Для белорусского национального сознания эта битва важна?
Для той белорусской национальной традиции, которая опирается на существование на эпоху Великого княжества Литовского как на фактически такое первую реинкарнацию, что ли, белорусской государственности.
Судя по всему, Оршанская битва была столкновением двух таких феодальных воинств, сформированных по такому ленному еще принципу. Понятно, что формально это начало нового времени, но, видимо, эта старая феодальная традиция, она в Восточной и Центральной Европе тогда еще главенствовала. Для людей, которые сейчас склонны придавать большое значение этой битве, и это видно по многочисленным публикациям в интернете, скажем, она предстает еще и как сражение таких рыцарей западных в блестящих золотых доспехах против орды чуть ли не, так сказать, татаро-монгольско-русской такой.
Знаете, я скажу так, это нормально. Дело в том, что конструирование любого национального самосознания и его строительство, оно предполагает определенный исторический миф. То, что я говорил до сих пор, это я как бы пытаюсь оценивать с позиции, сугубо исторической, такой отстраненной. Но когда мы говорим о национальном самосознании, оно не может без мифов. Это как бы строительство, сознания целого сообщества, кто мы, откуда мы вышли, кто мы такие, что для нас характерно. И тут нельзя без предков видеть в Великом княжестве Литовском в определенной мере как бы предшественника вот современного там белорусского народа. ВКЛ было более широким государством, там не только оно, и с Украиной связано, естественно, и с Литвой современными. Это нормально. Вопрос только в том, насколько при этом современная политика, как вы правильно заметили, в это все вмешивается. В принципе, с исторической, опять же, точки зрения, да, борьба между ВКЛ и Московской Русью, и Московским княжеством была борьбой за доминирование вот на тех восточноевропейских землях, которые когда-то входили в состав той еще Киевской Руси. И эта борьба не была предрешена. Могла в роли объединителя всех этих земель выступить Москва, как в итоге получилось, а могла и Вильна, Вильнюс, если придерживаться современного названия. И вот все это решалось на полях вот тех самых битв. Если бы победила ВКЛ, в принципе, учитывая связь ВКЛ с Польшей, эту унию, которая позднее возникла, то как бы можно себе представить, что весь вот этот, я сейчас употреблю это мною нелюбимое словосочетание, русский мир, он бы так или иначе был бы ближе интегрирован в Европу, а не выступал бы в роли такого цивилизационного противовеса, в роли которого Московия, русское государство, Российская империя, а потом уже и Советский Союз под совсем другим флагом пытались выступать все время своего существования. За этим всем определенная историческая как бы основа есть. Но когда сейчас кто-то может пытаться это, так сказать, тупо экстраполировать на то, что «а вот мы европейцы, а вот это азиаты», это, конечно, уже игры, которые с историей мало что общего имеют. Хотя, если мы взглянем на то, что сейчас творится, я имею в виду отношения России с ее ближайшими соседями, то именно такому восприятию части людей и на Украине, и в Белоруссии, и в других странах, конечно, такое поведение России, оно как бы играет на руку.
О 500-летнем юбилее Оршанской битвы в современном контексте беседовали историк, обозреватель «Радио Свободы» Ярослав Шимов и мой коллега Андрей Шарый. А в последней части программы «Время свободы» о новостях, не связанных с политикой, в Венеции в выходные завершился 71-й Венецианский кинофестиваль. Одним из его лауреатов стал российский режиссер Андрей Кончаловский, получивший «Серебряного льва» за картину «Белые ночи» почтальона Алексея Трепицына. О других фильмах фестиваля, на которые стоит обратить внимание, мой коллега Дмитрий Волчек беседовал с кинокритиком Борисом Нелепо.
Борис, какой фильм из программы Венецианского кинофестиваля вы бы посоветовали посмотреть нашим слушателям в первую очередь? Я даже попробую угадать, наверняка это будет новая картина знаменитого корейского режиссера Хон Сан Су.
Да, но дело в том, что фильм Хон Сан Су показывался все-таки не в основном конкурсе, а в конкурсе «Горизонты». И посоветовать все-таки этот фильм я могу только поклонникам этого режиссера, поскольку это его 16-я картина, и как японский классик Исудзиро Одзу, он все-таки снимает вариации на одни и те же сюжеты, и, возможно, это не самый его лучший фильм, хотя для меня, конечно, как для действительно большого поклонника Хон Сан Су, это очень важное событие. Но я бы все-таки, пожалуй, отметил несколько других фильмов. Если мы заговорили о программе «Горизонты», то самое замечательное картина, которая причина просто на успех, это новый фильм итальянского режиссера и такого провокатора Франко Мореско, который называется «Берлусконе». Так в Палермо и на Сицилии произносит фамилию Берлусконе. Это совершенно упоительная документальная комедия, которые рассказывают о музыкантах, которые записывают песни в поддержку Берлускони, вскрывают связи между мафией, политикой и в том числе музыкальными продюсерами. И, конечно, это, в общем-то, несмотря на жанр комедии, это фильм о поражении. В общем, даже это поражение режиссера, про которого вначале говорят, что он так и не смог закончить этот фильм и скрылся в неизвестном направлении. И вводится такое измерение мокюментари, как будто бы пытаются найти след этого режиссера, который снимал этот фильм, и исчез. Это если говорить о программе «Горизонты». А если же вернуться к основному конкурсу, то для меня совершенно неожиданным сюрпризом стала новая картина Андрея Кончаловского «Белые ночи» почтальона Алексея Трепицына, которая, мне кажется, честно говоря, лучшим фильмом этого фестиваля. Это действительно было очень неожиданно, но это фильм, которого в русском кинематографе действительно не хватало, и фильм, подобных которому в последние годы у нас не было. И, конечно же, несмотря на то, что очень прохладно был встречен этот фильм, я имею в виду «Пазолини», «Абеля», «Феррары», фильм, который реконструирует последние сутки жизни великого итальянского поэта и режиссера, мне показался этот фильм действительно очень интересным фильмом, с которым хочется подольше пожить, побольше про него подумать. Можно сказать, что «Феррара» снимает не классический биографический фильм, потому что этот фильм очень далек от жанра байопика, а фактически он экранизирует одно из стихотворений Пазолини, который говорил: «Я прожил эту страницу романа, единственного в моей жизни. А что до всего остального, я вот что скажу. Я прожил жизнь в стихотворении, как всякий безумец». Это действительно фильм, который состоит из нескольких измерений. Помимо последнего дня жизни Пазолини, Феррара очень амбициозно экранизирует нереализованный сценарий Пазолини, который тот собирался снимать после фильма «Савойс 20 дней Содома», а также незавершенный таинственный роман «Нефть», в одной из конструктивных версий, который послужил причиной убийства Пазолини. Вот эти три потока: поток литературного произведения, нереализованного сценария и настоящей жизни Пазолини сводятся в очень красивом, поэтичном, сложном, возможно, неоднозначном фильме, несовершенном, но все-таки очень интересном.
Ну и, конечно, синефилы обратили внимание на то, что в программе Венецианского фестиваля есть новый фильм, хотя и короткометражный, старейшего режиссера в мировом кино Мануэла ди Оливейра.
Да, этот фильм был показан вне конкурса. Это очень своеобразный такой пессимистичный фильм, в котором Оливейра, в частности, подводит итоги своей многолетней карьеры. Фильм состоит из четырех фрагментов его старых произведений, и, что стало большим сюрпризом лично для меня, Оливейра цитирует Дон Кихота Козинцева. Фильм называется «Старик из Риштелло». Это крылатое выражение в Португалии, которым обычно принято называть пессимистичных или консервативных людей. Он впервые появился как художественный персонаж в эпопее Луиса де Камоэнса «Луизиада». И Луис де Камоэнс как раз является одним из персонажей этого фильма Оливейра, который является как вольный экранизатор локализации нескольких октав ее «Луизиад», так в то же время истории как самого Луиса де Камоэнса, так и другого великого португальского писателя Камилу Каштелло-Бранко, романтика XIX века. И в то же самое время это фантазия об их встрече с Дон Кихотом, то есть о встрече португальской культуры и испанской культуры, которые в фильме «Оливейра» символизируют фонтан с двумя лицами, как культуру, у которой есть два лица.
Борис, вспоминали ли на Венецианском кинофестивале события в России, в частности, говорили ли о судьбе режиссера Олега Сенцова, арестованного ФСБ?
Да, Венецианский фестиваль сразу же выразил поддержку в первые же дни фестиваля. Руководство «Мостры» выразило поддержку Олегу Сенцову, а также еще одному иранскому режиссеру, то есть двум политическим заключенным, которых, разумеется, Венецианский фестиваль счел необходимым и нужным поддержать. Я так понимаю, что официальное обращение в том числе было отправлено в адрес российского правительства.
С кинокритиком Борисом Нелепо об итогах Венецианского кинофестиваля беседовал Дмитрий Волчек. На этом мы завершаем программу «Время свободы». Информационные итоги дня в эфире «Радио Свобода» в 20 часов по московскому времени подведет мой коллега Андрей Шарый. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг, на коротких волнах. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!